Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин в программном выступлении рассказал о новых ориентирах развития страны. Возможно ли быстрое построение процветающего общества? Премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах в Москве. Чем окончится диалог по болезненным вопросам? Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы на выборах президента России. Как, зачем, на каких условиях? Парламент Чехии приступил к выборам главы государства. Сохранит ли Вацлав Клаус пост президента республики? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 8 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент России Владимир Путин сегодня представил Государственному совету России стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. В частности, касаясь проблем национальной безопасности, Путин сказал, что вооруженные силы необходимо развивать с учетом новых вызовов и новых угроз российским интересам. Путин подчеркнул, что Россия намерена избегать конфронтации в международных отношениях и фактически возложил на западные страны ответственность, как он имел в виду, за новый виток гонки вооружений. Президент заявил о недопустимости дальнейшего развития России по так называемому сырьевому сценарию, призвал освободить от налогов расходы компаний граждан на образование, медицинское страхование и софинансирование пенсионных накоплений. Через 12 лет Владимир Путин видит российскую экономику среди 5 крупнейших экономик мира. И совокупность всех вот этих предложений и пожеланий аналитики оценили как один из последних публичных посланий, как одно из последних публичных посланий президента своему народу. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Свое выступление президент России Владимир Путин начал с анализа ситуации в стране 8-летней давности.
8 лет назад ситуация в стране была крайне тяжелая. Страна пережила дефолт, обесценились денежные накопления граждан. На наших глазах террористы развязали масштабную гражданскую войну. Нагло вторглись в Дагестан, взрывали дома в российских городах. Но у людей не было ни отчаяния, ни страха. Ответом со стороны нашего народа стала собранность и сплоченность.
Политолог Дмитрий Орешкина удивило то обстоятельство, что стратегические цели страны ставит уходящий президент.
Вообще говоря, президент уходящий не должен перед страной ставить задачи на 12 ближайших лет. Это должен делать или вступающий в должность президент, или уж не знаю кто, или какой-то лидер политической партии, который надеется на долгосрочное пребывание в руководстве. Когда это делает нисходящий президент, мы, естественно, можем задуматься о том, далеко ли он собирается отойти от властного кормила, если берет на себя ответственность за то, чтобы прописать будущее на 12 ближайших лет. Из этого косвенно можно сделать вывод, что президент все-таки не намерен уходить далеко от государственного кормила и, соответственно, берет на себя обязанность выполнять светлые наши перспективы в ближайшем будущем. Насколько этому удастся сделать, мне судить трудно. Боюсь, что скорее наступает время нисходящего развития экономики, идеологии, государственности, чем вот этого пленительного роста, когда Россия как бы встает с колен. Дело все в том, что как-то нет такого ощущения, что Россия встает с колен где бы то ни было, кроме экономики. А экономика встает с колен как раз скорее вопреки действиям нынешней такой монополистской элиты, а за счет эффективного действия рыночных рычагов и эффективных реформ, проведенных в мутные 90-е.
Глава аналитической службы Российского общественно-политического центра Святослав Каспе предполагает, что в высших эшелонах власти продолжаются закрытые дискуссии о будущем России.
У меня как бы два впечатления от произнесенной сегодня президентом Путиным речи. Первое, то, что эпиграфом к ней могли бы, как и почти ко всему, что происходит в российской политике, послужить слова Виктора Черномырдина, а именно те его слова: «Мы продолжаем то, что мы уже много наделали». Ничего принципиально, я бы сказал, нового не прозвучало. Речь, конечно, была произнесена энергичная, однако практически все темы и сюжеты, которые в ней затрагивались, так или иначе уже звучали непосредственно из уст президента. Таким образом, это действительно фиксация верности той линии и той ее публичной подачи, которая, собственно говоря, продолжается уже давно. Тогда возникает второй вопрос, и вот это и есть второе впечатление. С чем же была связана такая спешка с подготовкой подготовкой и широковещательной трансляцией этой речи. Ведь еще неделю назад, в отличие от всех обычных традиционных прямых эфиров президента, в программах телевидения ничего подобного не было. И буквально пару дней назад начала распространяться информация о том, что вот произойдет срочное обращение к нации. То, конечно, внушало самое разнообразное чувство и вызывало вопрос. Поможет аналогия с другим недавним политическим событием, а именно с выдвижением кандидатуры Дмитрия Медведева на пост президента, которая также была оформлена с необыкновенной спешностью. С такой, что даже некоторые из участников выдвижения за несколько дней до него не подозревали о том, что им предстоит в нем участвовать. Обычно такого рода экстренные действия в политике предпринимаются тогда, когда необходимо исключить альтернативные сценарии развития событий. Если происходит энергичное подтверждение верности прежнему курсу, стало быть, имелись какие-то основания предполагать, что эта верность не гарантирована. Конечно, в условиях непубличности реального политического процесса сложно судить о том, что именно происходило в предыдущие дни, но, судя по всему, это все свидетельствует о том, что во власти, в верхах ее, ведутся какие-то вполне содержательные дискуссии относительно векторов будущего развития. К сожалению, содержание этих, несомненно, содержательных дискуссий мы можем только догадываться.
Говорил политолог Святослав Каспе. Как всегда, президент России уделил большое внимание укреплению национальной безопасности.
В ближайшие годы в России должно быть развернуто производство новых видов вооружений, не уступающих по своим качественным характеристикам, имеющимся в распоряжении других государств, а в ряде случаев превышающих эти характеристики. При этом расходы на эти цели должны быть адекватны возможностям страны и не должны выделяться за счет приоритетов социально-экономического развития. Использование новейших технологий потребует и переосмысления стратегии строительства вооруженных сил. Ведь передовые научные разработки в области био, нано, информационных технологий могут привести к революционным изменениям в области вооружений.
Военный эксперт Алексей Ващенко считает, что в период правления Владимира Путина российская армия подверглась разрушению.
Идет просто развал и разрушение армии, в первую очередь. Но то, что касается стратегии, допустим, сейчас, принимается решение о переводе штаба ВМФ, уничтожение института подводников и уничтожение Академии Петра Великого. Это ключевое звено в подготовке ракетных войск стратегического назначения. Все это минимум приведет к изменению структуры вооруженных сил, нанесет просто непоправимый ущерб в духе примерно середины 90-х. Ну и самое главное, что это будет стоить для бюджета примерно 50 миллиардов долларов, которых в бюджете нет. Все это просто очередная предвыборная президентская клоунада со стороны господина Путина и компании.
Это было мнение военного эксперта Алексея Ващенко. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Теперь о западной реакции на выступление Владимира Путина. Американские эксперты обращают внимание на два аспекта его речи. Вопрос о гонке вооружений, планы социально-экономического развития России. Только что мой коллега, нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Ян Рунов, завершил монтировать свой материал. Это результаты его интервью с американскими экспертами. Так что прямо сейчас в прямом эфире Сашин материал. Доброе утро.
Директор Центра за мир и свободу при Вашингтонском независимом институте Айван Иланд, критикуя внутреннюю политику российского президента, с пониманием относится к заботе Путина о безопасности своей страны. Хотя он двигается в сторону установления своей диктатуры в России, что не будет способствовать ни экономическому, ни социальному, ни демократическому развитию страны, он отчасти прав, когда упрекает Запад, в частности НАТО и Соединенные Штаты, в том, что после распада СССР они как бы продолжали политику борьбы с Советским Союзом уже в отношении России. НАТО теперь расширено вдвое. Я сомневаюсь в целесообразности этого. Мы без должного уважения и понимания отнеслись к российским интересам безопасности, ради которой Кремль хотел сохранить свою сферу влияния на страны бывшего Советского Союза. Отчасти, только отчасти, я воспринимаю желание Путина создать более дееспособные вооруженные силы к 2020 году как реакцию на складывающееся сейчас международное положение и на то, что НАТО из оборонительного союза становится наступательным. Это видно по роли НАТО в бывшей Югославии и в Афганистане. Я с оптимизмом смотрю на развитие американо-российских отношений, поскольку считаю, что от обеих стран не исходит угроза друг другу. И то же самое между Россией и Западной Европой. Сейчас между ними установлена широкая буферная зона.
С Айваном Иландом из независимого института в Вашингтоне не согласен научный сотрудник Никсоновского института, директор программ по изучению американо-российских отношений Пол Сандерс.
В России сейчас идет сложный политический процесс, в контексте которого следует рассматривать последние заявления президента Путина, которые вполне вписываются в избирательную кампанию и в желание Путина показать, что он остается главой государства и что он определяет путь развития страны. В действительности мало общего между двумя американскими базами в Румынии и в Болгарии и новой гонкой вооружений, о которой говорил Путин. С военной точки зрения, если взглянуть на то, какими возможностями обладают эти базы и какие силы сосредоточены там, то вряд ли можно серьезно говорить о какой-либо военной угрозе России со стороны Запада. О том, что НАТО превратилось из оборонительного союза в наступательный, тоже можно спорить. Посмотрите, как долго и как безуспешно Соединенные Штаты пытаются уговорить НАТО расширить свою роль в Афганистане. Не думаю, что НАТО сегодня способно представлять хоть какую-то угрозу для безопасности России. Что же касается разговоров Путина об экономических реформах, то в этом нет ничего нового. Он говорит об этом почти все годы, что он у власти. Без фундаментальных структурных изменений планы Путина нереалистичны. Пока российское правительство при любом премьер-министре не смогло добиться значительных результатов из-за двух главных проблем – коррупции и неспособности выполнять намеченный курс. Такова реакция американских экспертов на выступление Путина. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
К вопросам военной безопасности мы вернемся еще чуть далее в ходе программы «Время свободы». Я не сомневаюсь, что вот эта речь Владимира Путина вызовет целый поток комментариев и восторженных, и чуть меньше, конечно, исходя из нынешней ситуации в России, критических. А я хотел бы сейчас немножко поговорить о той атмосфере, в которой живет в путинское время страна. Известный режиссер-документалист Владимир Синельников, руководитель телестудии «Клота», автор многих нашумевших фильмов, в том числе ленты «Колокол Чернобыля», написал открытое письмо президенту России. Повод для обращения к главе государства – это дорожно-транспортное происшествие, в которое два года назад попал Синельников на Лубянской площади. Виновником ДТП был прикомандированный к администрации президента России сотрудник ФСБ по фамилии Субботкин, который, пользуясь своим служебным положением и покровительством начальства, ушел от ответственности. Суть письма Синельникова, собственно, не в этом ДТП, а суть в тревоге за судьбу страны, в которой спецслужбы чувствуют себя как безнаказанные хозяева, а также в сожалении по поводу дефицита демократических интеллектуалов. Актуальных идей в головах советников президента. Вот запись нашей беседы с Владимиром Синельниковым. Вы пишете о том, что вас говорит не личная обида, а тревога за то общество, в котором живете вы, ваши дети и дети господина президента. Могли бы вы сформулировать, в чем эта ваша тревога?
Меня больше всего тревожит то, насколько сегодня возрождаются позиции спецслужб. Я опытный, много лет поживший в этой стране человек. У меня есть опыт сотрудничества и противостояния с ними. Когда я говорю сотрудничество, я имею в виду свои фильмы. Когда я хотел получить архив Сахарова, но не получил его, допустим, для фильма о Сахарове и ряд других. И в этой связи, как в капле воды, все, что я увидел сам своими глазами на клумбе около Лубянки, мои тревоги консолидировало в одном факте. Вот почему я из-за себя, из-за своих детей, из-за детей Владимира Владимировича беспокоюсь, чтобы они жили в том мире хотя бы 90-х годов, которые были перечеркнуты сегодняшними усилиями. Потому что действительно, как я пишу, 90-е годы принадлежат не только олигархам, ограбившим Россию, но и интеллигенции, и всей сегодня, к слову сказать, политической элите.
Вам жаль, что сейчас в окружении Владимира Путина нет таких людей, как Юрий Корякин, Глеб Якунин, Елена Боннер. А почему вы думаете, что ему нужны такие люди?
А почему я должен думать, что если бы они были нужны Ельцину, были нужны Горбачеву, почему эти люди не должны быть в его окружении? В окружении Владимира Владимировича я хотел бы видеть не только популярных эстрадных певцов, но и думающих людей. И как обидно, что этих людей сегодня в окружении президента нет. Может быть, так случилось, может быть, кто-то не помог ему активно это осознать. Ну и сам он достаточно думающий человек, что не испытывает в них нужду.
Что вы пытаетесь общаться с президентом как равный. В общем, это письмо очень личное. Почему вы выбрали такой тон?
Я не равен президенту. я меньше всего об этом думал. Просто я процитировал русского поэта, который сказал: «Без меня народ не полон». И без тех людей, которых бы я хотел видеть в окружении президента, тех, кто звучал в полный голос в 90-е годы, таких как Афанасьев, добавлю, Черниченко и многие другие, вот их бы я хотел видеть в окружении президента. Да, тон моего письма, он не лакейский, это верно. Я действительно написал личное письмо президенту, но у меня не было возможности ему передать. Я написал его помощникам. Ответа нет. И я написал письмо начальнику управления по кадрам, куда письмо было расписано администрации президента, что я рассчитываю, что до того момента, пока Путин будет продолжать быть президентом, мое письмо попадет, а точнее не письмо, а мои мысли попадут перед ним на письменный стол.
Вы думаете, что вы получите ответ в конце концов? Как вы считаете?
Ответа пока нет. Там тоже много порядочных людей. Честно сказать, если есть какое-то чувство во мне, то чувство удивления, почему им надо так беззаветно защищать, не хочу сильных выражений, человека, который недостоин тех организаций, в которых он работает и служит.
А вы понимаете, почему так произошло? Почему после 90-х годов случился такой поворот?
Я не вижу здесь лаконичного ответа, но я абсолютно уверен, что дефицит людей, которые формируют интеллектуальную и духовную атмосферу страны, дай только сигнал, и он будет ликвидирован, этот дефицит.
А почему не дает этот сигнал Кремль, как вы считаете?
Ну, значит, потребности не испытывает. Я не ставлю своей задачей быть непременным оппонентом власти. Это смешно и наивно. Но раз вот так вот получилось, как в случае с Субботкиным, ну, что делать? Я сделал все возможное, чтобы президент прочитал мое письмо. И не то чтобы задумался над этим, а просто понял. Я думаю, вы меня спрашиваете, я вам даю прямой ответ. Я не верю в то, что я получу этот ответ.
Попытка прямого общения гражданина России с уходящим президентом, по крайней мере, формально уходящим президентом Российской Федерации, режиссер Владимир Синельников.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Произвела ли сегодняшняя речь президента Путина эффект прощания со страной? Об этом беседуем с писателем Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Теперь, как и обещал, в программе «Время свободы» итоговый выпуск за пятницу, 8 февраля, звучит сейчас в эфире «Радио Свобода». Поговорим немножко о вопросах безопасности. В Мюнхене проходит очередная, 44-я по счету, ежегодная конференция по этим вот вопросам. Беспорядочный мир, изменяющееся соотношение сил, отсутствие стратегии. Такова обобщенно главная тема нынешнего форума, которая сама по себе свидетельствует о сложных проблемах внутри НАТО и ЕС. Для обсуждения этих насущных вопросов на конференцию в Мюнхен приехали около 250 представителей политической военной элиты мира. Для российского Бамонда эта конференция известна как то место, где Владимир Путин год назад произнес такую, показавшуюся страшным некоторым обозревателям, свою мюнхенскую, теперь уже в лексике политических обозревателей, речь. Из Мюнхена репортаж корреспондента «Радио Свобода» Александра Манхайма.
В город стянуто более 3500 полицейских и около 400 служащих Бундесвера. На крышах некоторых зданий, прилегающих к месту проведения конференции, расположились снайперы в боковых улицах, сконцентрирована техника и спецснаряды полиции. Как и в прошлые годы, различные движения «За мир», в большинстве своем это левые организации, заявили, что они намерены провести демонстрации протеста против, цитирую, «вояк, брецающих оружием». Правда, на этот раз не было воинствующих призывов сорвать конференцию и повыбивать в центре города витрины. Что же касается профиля Мюнхенской международной конференции по безопасности, то она всегда носила сугубо совещательный, дискуссионный характер. Она, как правило, длится 3 дня, причем первый день является как бы неофициальным. Тут в частных номерах гостиницы в уютной обстановке проходят доверительные, а иногда и секретные переговоры, содержание которых не разглашается. По мнению многих участников конференции, именно возможность таких встреч делает эту конференцию особенно привлекательной. Скандальных случаев в истории этой конференции было очень мало. Определенные замечания замешательство возникло, когда несколько лет назад бывший министр обороны ФРГ Петер Штрук зачитал речь также бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. По поводу этой речи было потом много кривотолков и извинений, ибо некоторые усмотрели в ней желание Германии отпочковаться от Соединенных Штатов и идти собственным европейским путем. Определенного апогея этот форум достиг в прошлом году, когда на него приехал президент России Владимир Путин. В своем выступлении он выразил неудовольствие формированием однополярного мира под эгидой Соединенных Штатов. Некоторые западные наблюдатели расценили его речь тогда как весьма агрессивную, и были даже мнения, которые по тональности сравнили высказывание президента России с временами Холодной войны. В нелегкой ситуации на нынешней конференции оказался немецкий министр обороны Франц Йозеф Юнг. Из-за требований Соединенных Штатов увеличить военное присутствие солдат Бундесвера и направить их в наиболее горячую точку Афганистана на юг, ему придется частично пойти навстречу американцам, а с другой стороны оказать понимание отрицательной позиции населения Германии по этому поводу. Одновременно организатор этого форума Хорст Стельчик предостерег от возможности срыва миротворческой миссии в Афганистане, если Германия не пойдет навстречу требованиям Соединенных Штатов. В частности, он сказал: «Здесь речь идет не только о военной ситуации, ведь талибан на юге Афганистана зарабатывает на контрабанде наркотиков ежегодно около 100 миллионов долларов. К тому же, когда из 25 членов НАТО лишь четверо принимают активное участие в борьбе, все это говорит о ненормальной ситуации. Поэтому правительство Германии не может больше увиливать от посылки своих воинских подразделений в южный регион Афганистана». Кстати, это последняя конференция Хорста Тильчика как организатора. После 10 лет, когда он стоял у кормила этого форума, он решил уйти на покой. Некоторые политики и журналисты сомневались в целесообразности продолжения этой традиции. Накануне проведения конференции я встретился с возможным преемником Тильчика, известным дипломатом и послом ФРГ Великобритании Вольфгангом Ишингером. Я не думаю, что после ухода Хорста Тельчика эта конференция утратит свое значение. Наоборот, с годами она развилась в один из наиболее важных форумов для обсуждения трансатлантических отношений. Мы зачастую были озабочены как раз огромным наплывом экспертов, желающих принять в ней участие, и я убежден, что конференция и в будущем будет привлекательной для политической и военной элиты мира. Проблем, которые будут обсуждаться на нынешней конференции по безопасности, просто непочатый край. Почти все эксперты едины во мнении, что отношения как между Соединенными Штатами, так и Евросоюзом, а также внутри структур НАТО, весьма далеки от идеальных. Пристальному вниманию участников конференции подлежит также ситуация в Ираке, в Афганистане, ситуация на Балканах, затормозившийся процесс мирного урегулирования Ближнего Востока, фактически сошедший на нет, иранская и ядерная программа и, не в последнюю очередь, отношения с Россией. Александр Манаем, Радио Свобода, Мюнхен.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах в Москве, наблюдатели парламентской ассамблеи Совета Европы о контроле над выборами президента России, парламент Чехии приступил к выборам главы государства. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Путин заявил о недопустимости дальнейшего развития России по так называемому сырьевому сценарию. Политическое будущее страны Путин видит многопартийным. Но, по его словам, межпартийные разногласия не должны ставить страну на грани хаоса. В Москве состоялась пресс-конференция Андреаса Гросса, главы делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за президентскими выборами в России. По мнению Гросса, выборы, в ходе которых кандидаты сталкиваются с почти непреодолимыми трудностями в регистрации, будет сложно назвать свободными. ПАСЭ направит на предстоящие 2 марта президентские выборы 30 наблюдателей. Участники голодовки в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна приняли решение прекратить акцию протеста. В пятницу стало известно, что Алексанян переведен из следственного изолятора в специализированную клинику. В Петербурге у здания Генерального консульства Великобритании прошла акция в поддержку Британского совета. Ее организаторами выступили активисты «Молодежного яблока», «Союза правых сил», «Движения оборона», «Авангарда красной молодежи» и ряда других организаций. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Польши Дональда Туска. Премьер-министр Польши отметил, что обеим сторонам надоела атмосфера холода, и Варшава готова улучшать отношения с Москвой. В столице Литвы, Вильнюсе, на неформальном заседании Совета Россия-НАТО принята программа сотрудничества России и Североатлантического союза на текущий год. Министры обороны стран НАТО на встрече в Вильнюсе обсудили положение в Афганистане. США и Великобритания пытаются убедить своих партнеров направить дополнительные войска на юг страны, где активизируются талибы.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня проводит переговоры в Москве. Среди его собеседников президент России Владимир Путин. Эта встреча состоялась вечером, а утром Туск на встрече с премьер-министром России Виктором Зубковым обсудил проблемы экономического сотрудничества. Это непростой визит для относительно нового премьер-министра Польши. Болезненные вопросы типа американской противоракетной установки в Польше и новые газовые магистрали в Восточной Европе. Вот что беспокоит в последние годы Москву и Варшаву. О перспективах и ходе этих переговоров из Варшавы корреспондент Радио Свободы Алексей Диковицкий.
Накануне визита Дональд Туск встретился с президентом Польши Лехом Качинским, который, согласно Конституции Польши, также представляет страну на международном уровне. Речь шла о том, чтобы координировать политику президентского дворца и Дома правительства на так называемом восточном направлении. Для того, чтобы избежать каких-либо двузначных ситуаций или недоразумений, и была организована эта встреча. Я считаю, что внешняя политика должна проводиться совместно правительством и президентом. Особенно это касается политики в отношении наших восточных соседей
и президента, особенно на отчинку всходнем,
заявил Дональд Туск. По словам польского премьера, основными темами переговоров с российской стороной будут размещение на территории Польши части американской системы противоядерной обороны, польское вето на переговоры между Россией и Европейским Союзом касательно договора о сотрудничестве, а также Катынь и российская энергетическая политика. Эксперты называют эти вопросы трудными для переговоров, тем более, что некоторые из них незадолго до визита Туска в Россию снова стали причиной острой полемики между Москвой и Варшавой. 1 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в США заявил, что Варшава и Вашингтон пришли к соглашению, что касается принципов размещения части американской системы ПРО на польской территории. В ответ на это российская сторона заявила, что такой шаг не останется без ответа со стороны Москвы. Между тем, в Варшаве повторяют, что размещение в Польше части американского противоракетного щита никак не угрожает России. За несколько дней до визита Дональда Туска в Москву в одной из российских газет появилась статья, посвященная Катынской трагедии, из которой следовало, что польских офицеров в Катыни расстреляли гитлеровцы. Это вызвало волну протестов в Польше. Польское посольство в Москве заявило о том, что готовит в связи с этим ноту протеста. В такой ситуации один из ведущих экспертов в сфере внешней политики, профессор Ядвига Станишки, заявляет, что сейчас неподходящее время для визита премьера в Москву. А бывший министр иностранных дел Польши Дарюш Росати считает, что этот визит не станет переломным. Тем не менее, с россиянами нужно разговаривать, даже если это не приносит никаких практических результатов, заявил Росати. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Нынешние российско-польские переговоры первые на столь высоком уровне за последние несколько лет. О динамике российско-польских отношений с обозревателем Радио Свободы Ярославом Шумовым, он внимательно следит за польской внутренней и внешней политикой, беседовал мой коллега Александр Гостев.
Последний раз польский премьер приезжал в Москву в 2002 году, это был тогда Лешек Миллер. С тех пор отношения между Москвой и Варшавой опустились до очень низкой отметки. Теперь правительство Дональда Туска, очевидно, как говорят эксперты, взяло курс на нормализацию. Что удалось уже сделать в этом направлении?
Удались в первую очередь пока такие символические, но в то же время важные шаги. Новое правительство Туска объявило, что оно не будет блокировать далее переговоры о подписании нового стратегического стратегического договора о сотрудничестве между Евросоюзом и Россией. Блокадой этого договора занималось правительство Ярослава Качинского, протестуя тем самым против эмбарго, введенного Россией на импорт польского мяса на российский рынок. Ну и практически одновременно Москва, в свою очередь, объявила о том, что это эмбарго снимает.
Варшава намерена учитывать позицию Москвы в вопросе размещения элементов американской ПРО?
Риторически, да. Перед визитом Дональд Туск дал большое интервью Интерфаксу. Там он в очередной раз повторяет, что размещение ПРО в Польше, ну и в Чехии, не является непосредственной угрозой России, что Варшава готова к открытому диалогу с Москвой по этой проблеме. Но, конечно, подчеркивает Туск, приоритетами для Польши являются ее обязательства в рамках НАТО, ее союзнические отношения с США. Позиция России будет учитываться, но не будет играть решающей роли.
Планы строительства газопровода «Северный поток» Nord Stream по дну Балтийского моря. Как известно, Польша выступает против этого проекта.
Для Польши это невыгодно, как для любой транзитной страны. И Польша, и Украина, и Белоруссия обеспокоены планами строительства «Северного потока», поскольку это значит, что значительная часть российского экспорта газа в Европу пойдет мимо их территорий. И Польша предлагает России строить новый газопровод под названием «Амбер», «Янтарь», который затронет и страны Балтии, и, собственно, Польшу, по которому российский газ пойдет к западноевропейским потребителям. Расчеты есть у польской стороны, не только у нее. И, в принципе, достаточно аргументирована позиция тех экспертов, которые считают, что «Северный поток» слишком дорогостоящий и что эта затея в основном имеет политическое значение, нежели какой-то серьезный экономический смысл. Но пока мала вероятность того, что полякам удастся убедить российскую сторону на данном этапе отказаться, свернуть проект «Северный поток». Очень уж он близок, видимо, судя по всему, сердцу и Владимира Путина, и его ближайшего окружения.
Отношения с ЕС, газовые проблемы, военные проблемы, импорт польских продуктов, в первую очередь польского мяса. Это вот то, что мы вспоминаем за прошедший год-два, когда говорим об отношениях Варшавы и Москвы.
Дональд Туск делает упор на то, что нужно постепенно отказываться в отношениях с Россией и Германией от так называемой исторической политики. Это постоянное перемывание костей прошлого, постоянный упор на прошлые взаимные обиды, на прошлые взаимные угрозы, на действительно сложную, непростую историю. И, в общем, Варшава такой позиции ничего, по большому счету, не добилась. Отношения и с Москвой, и с Берлином ухудшились. И, собственно говоря, вот премьер Туск, очевидно, придерживается иной, более прагматической позиции и хочет говорить о насущных вещах. А, допустим, в своем недавнем интервью о проблеме Катыни он сказал, что честная оценка Катыни – это, собственно, проблема России, совести ее политической элиты и ее собственного исторического сознания.
О внешней политике Польши рассуждал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск проводит переговоры в Москве.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 8 февраля. Сегодня представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые находятся с визитом в России и, очевидно, будут принимать решение о той формуле, по которой наблюдатели ПАСЕ могут принять участие в контроле за выборами президента России, огласили свою официальную точку зрения. И Данил Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», продолжит тему, которую мы начали вчера, рассказывая о проблемах в отношениях России и международных организаций. Данил в прямом эфире программы «Время свободы». Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Ну и надо сказать, что от пресс-конференции Парламентской ассамблеи Совета Европы ждали всего, в том числе и возможного отказа представителей ПАСЕ приехать на выборы. Этого не произошло. Андреас Гросс, руководитель вот той делегации ПАСЕ, которая прибыла в Россию для того, чтобы понять, что происходит перед выборами, для того, чтобы поговорить с Центральной избирательной комиссией России, с самыми разными кандидатами, с представителями масс-медиа, решила, что группа наблюдателей ПАСЕ в количестве 30 человек приедет в Россию, рассредоточится по стране и проведет 2 марта наблюдение за процессом голосования и подсчетом голосов. Тем не менее, Андреас Гросс сказал, что в ходе состоявшегося общения и в ходе того мониторинга заочного, который ПАСЕ и ее представители проводили по российской кампании, уже выявилось достаточно много беспокойств, о которых Андреас Гросс рассказал российским журналистам.
Выборы, в ходе которых кандидаты столкнулись с непреодолимыми препятствиями при попытке регистрации, такие выборы рискуют оказаться несвободными. Поэтому мы обеспокоены тем, что люди имеют ограниченный выбор. Кроме того, выборы, в которых их участники не находятся в равных условиях, будет трудно назвать справедливыми. Мы также очень озабочены тем, что один кандидат, пусть и самый важный, может быть, не готов участвовать в теледебатах. Такие дебаты, используемые в большинстве демократических стран, важны не только тем, что люди видят сильные и слабые места кандидатов, но видят, как те реагируют друг на друга. Так что мы сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что она может быть исправлена. Ведь дебаты – это душа любых выборов, и готовность в них участвовать означает приверженность демократическим принципам.
Стоит напомнить, что эти выборы, в отличие от предыдущих парламентских, в России ОБСЕ проигнорировала полностью. Если на те выборы приехали представители парламентской ассамблеи ОБСЕ, то в этот раз и они, вслед за Бюро по демократическим процедурам и соблюдению прав человека, решили не приезжать. И по этому поводу, естественно, Андреас Гросс выразил свое мнение. Делегация очень сожалеет по поводу отсутствия наблюдателей от Бюро по демократическим правам и свободам ОБСЕ. Мы в Совете Европы считаем, что качество нашего наблюдения сильно зависит от возможности работы долгосрочных наблюдателей. Это совершенно необходимо для оценки качества избирательного процесса. Ведь процесс наблюдения – это кое-что гораздо большее, нежели присутствие в стране в день выборов или днем раньше. Это понимание хода процесса, начавшегося 7 месяцами раньше, которое необходимо для оценки результатов. Ну и надо сказать, что представители российских масс-медиа, как я уже сказал, отдельно встречались с представителями ПАСЕ, и Алексей Симонов, председатель фонда защиты гласности, сказал, что объяснил делегации ПАСЕ, что во многом ситуация в России обуславливается тем страхом, который присутствует в средствах массовой информации, вынуждает их быть либо в положении соглашательства с властью, либо вежливой приемлемости всего того, что они видят и слышат. Ну, а масс-медиа, которые были в зале, спрашивали Андреаса Гросса, так не делает ли он уже вывод о том, что выборы, которые намечены, не свободные и несправедливые. Гросс сказал, что нет, это не так, есть еще вагон времени все исправить, что он, собственно, сделал в своем первом заявлении. А когда я с ним разговаривал, Андреас Гросс считает, что и ситуация в стране несколько меняется, в частности, с изменениями на самом верху.
Смена языка с языка Путина на язык Медведева, об этом тоже нужно задуматься. Я тут спрашивал людей, что это означает, просто предвыборную тактику или нечто существенное. И они говорят, что это выражение другой личности.
Ну и надо сказать, что, естественно, все итоги и освещение парламентских, и президентских выборов ПАСЕ будет подводить на своих сессиях в течение этого года, особенно осенью, когда права человека в России будут рассматриваться отдельно. Андрей?
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», следит за динамикой отношений международных организаций России в той части этих отношений, которые связаны с участием наблюдателей международных в контроле над выборами президента России. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это российский актер Вячеслав Тихонов, который отмечает сегодня свой 80-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Парламент Чехии сегодня начал проводить заседание, на котором должен быть избран президент страны. Согласно Конституции, президент в Чехии избирается голосованием депутатов парламента, обеих его палат. Чешские депутаты и сенаторы не приступили к голосованию по главному вопросу. Первый день они отвели дебатам, которые в основном касались способа голосования, но не приняли в результате окончательного решения даже по этому вопросу. В Пражском Граде сегодня целый день работала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Внеочередное заседание двух палат чешского парламента проходило в испанском зале Пражского града. На нем присутствовали все депутаты и все сенаторы Чехии, всего 281 парламентарий. Поддержать кандидатов пришли и их жены Ливия Клаусова, супруга действующего президента, и жена Яна Швейнера Кэтрин. В первой половине дня перед представителями сената и парламента выступили кандидаты в президенты, а после этого проходили прения парламентариев. Васлав Клаус сказал, что от него не стоит ожидать сюрпризов, что все решения, принятые им за годы президентства, он старался принимать с позиции беспартийного, и что нынешний курс страны менять не стоит, а имеет смысл лишь корректировать. Его соперник Ян Швейнер предложил сенаторам и депутатам диалог. Он, кстати, довольно внимательно слушал выступления парламентариев. Вацлав Клаус в это время читал, а во время выступления главы социал-демократов Иржи Поробека вообще покинул зал. Скорее всего, потому что именно социал-демократы выдвинули кандидатуру Яна Швейнера на пост президента. Оба политика в своих выступлениях коснулись темы Европейского Союза. Ян Швейнер сказал: когда Чехия будет председательствовать в Европейском Союзе, она будет в центре внимания всей Европы. Это повлияет на нашу позицию в ЕС, а также продемонстрирует наше умение отстаивать собственные интересы. Проевропейский подход и продвижение национальных интересов не противоположны, а тождественные понятия. В рамках чешского председательства мы должны посодействовать тому, чтобы Европейский Союз уделял больше внимания интеграции западных балканских стран и сотрудничеству с восточными странами. Вацлав Клаус сказал, что наиболее важные события, произошедшие во время его президентства, экономический рост Чехии и вступление страны в Европейский Союз. Членство в Европейском Союзе стало завершающим этапом нашего стремления преодолеть проблемы, которые нам достались от прошлой эпохи, и стать демократическим европейским государством. Я говорю это однозначно всем тем, кто не стремится понять некоторые мои критические взгляды на Европейский Союз. Фаворитом сегодняшних выборов является Вацлав Клаус. Его поддерживает правоцентристская партия гражданских демократов, которой недостает всего 19 голосов. Вполне возможно, что не все депутаты от других партий будут голосовать за экономиста Яна Швейнера. Социал-демократы и зеленые пообещали свои голоса именно ему. Решающую роль в грядущем голосовании будут играть коммунисты. Они решили, что в первом и втором раундах поддержат Клауса, а в последнем будут голосовать за его соперника. Коммунисты рассчитывают на то, что если ни один кандидат не победит и будет назначен второй тур выборов, депутатам придется выдвинуть нового кандидата. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Прокомментировать начавшуюся процедуру выборов чешского президента, оценить шансы кандидатов нынешнего главы государства Вацлава Клауса и известного экономиста Яна Швейнара. В последние десятилетия он большую часть времени провел в США, где преподает в различных университетах. Я попросил международного обозревателя Радио Свобода, моего коллегу Ефима Фиштейна.
Не бывало так еще в новейшей чешской истории, чтобы президента выбирали в первом же туре голосования. Всегда это затягивается на несколько дней или недель, и, судя по всему, так случится и сейчас. В то же время 70% населения по опросам общественного мнения выступают за прямые выборы президента. Почему бы не предоставить это право голоса гражданам, а не политикам?
Разговор о возможности перехода на прямые всеобщие выборы президента ведется уже очень давно. И всякий раз получается так, что незадолго до парламентских выборов какие-то партии выставляют прямые выборы президента в качестве своего программного лозунга, а вскоре после выборов об этом забывают, дело тянется снова 4 года, а на следующие выборы опять приходят с тем же лозунгом. Практически нет ни одной партии на сегодняшний день, которая бы выступала против прямых выборов. Но в то же время, всякий раз, когда вопрос об этом поднимается в парламенте, партии не способны прийти к общему заключению, и выборы снова оказываются парламентскими.
Пожалуй, главное политическое отличие между, бесспорно, либеральными в общем политиками Клаусом и Швейнером заключается в том, что Швейнер предлагает более быструю адаптацию, что ли, чешской экономики и чешской политической жизни, социальной, к условиям Европейского Союза. Почему Клаус – это главный евроскептик в Чехии, в стране, которая, в общем, много получила отступление в ЕС?
Евроскептик – это слово, которое Клаус весьма не любит. Ведь именно он в свое время подписал заявку Чехии на вступление в Евросоюз. Он же подписал сравнительно недавно обязательства Чехии по отношению к еврозоне. Короче говоря, он настаивает на том, что его позиция Первое – это активная европейская позиция, которая попросту не перенимает вслепую все недостатки Европейского Союза, но предлагает их активное, позитивное решение. Швейнар в данном случае всего лишь выступает практически за заимствование всех решений Брюсселя, поэтому эта позиция не представляется многим абсолютно однозначно выигрышной по сравнению с позицией Клауса.
Означает ли это, что вероятнее всего повторное переизбрание Клауса?
Все политологи Чехии сходятся во мнении, что у Клауса гораздо больше шансов на переизбрание, по той простой причине, что он все эти годы варится в здешнем соку, он составная часть всех политических битв. Но Швейнар имеет определенное преимущество того, что называется в России институтом варягов, то есть человека, который приходит из-за рубежа без каких бы то ни было связей, но в то же время и без какого бы то ни было прошлого негативного. Это, с одной стороны, преимущество, с другой недостаток. Почему же политологи считают, что у Клауса больше шансов? Потому что, кроме чистых методов, его партия может использовать и методы закулисных сделок. В этом смысле у Швейнара возможности не столь велики. Если в ход пойдут какие-то политические махинации, то там все-таки больше шансов у Клауса.
О внешней, о внутриполитической ситуации в Чехии, о выборах президента этой страны говорил обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Сегодня рассказ о публикации, выходящей в Тбилиси, газете «Georgian Times». Она сообщила о скорой покупке телеканала и медиа российским политикам и предпринимателям Романом Абрамовичем. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Georgian Times, выходящая на грузинском и английском языках, сообщила со ссылкой на конфиденциальные источники, что российский миллиардер Роман Абрамович покупает телекомпанию «Имеди», контрольный пакет акций которой до сих пор принадлежит известному бизнесмену Бадри Патаркасишвили. Автор статьи, известный журналист Придон Доче, пишет, что после осенних событий прошлого года Патаркасишвили собирался продать «Имеди» американской корпорации News Corp, владеющей миноритарным пакетом акций телекомпании. Однако, узнав, что News Corp ведет переговоры одновременно и с властями Грузии, он поменял свои планы. Придон Доче убежден в достоверности информации, хотя и сообщил в интервью «Радио Свобода», что сделка между Патаркасишвили и Абрамовичем окончательно еще не оформлена.
Пока еще соглашение не достигнуто. Идут переговоры, и, как мне сообщил наш источник, договорятся, наверное, вот, в ближайшие дни может вот, состояться вот, сделка. Наверное, после этой сделки в ближайшее время вот имели начнут решение. Как раз именно вот та информация, которая просочилась, что якобы правительство очень заинтересовано завладеть имели, как раз все это не ускорило.
Власти Грузии пока никак не комментируют информацию о руководитель Имеди Луис Робертсон, представляющий в Грузии всемирно известную News Corporation Руперта Мердока, ответил на просьбу прокомментировать сообщение о продаже Имеди потрясающим вопросом, цитирую. А кто такой Абрамович? Это грузинский бизнесмен какой-нибудь? Один из самых информированных грузинских экспертов Иосиф Цинцадзе подтвердил в интервью «Радио Свобода», что также получил информацию о возможной покупке Имеди Романом Абрамовичем, но из своих независимых источников. Господин Цинцадзе убежден, что за сделкой стоит Кремль.
По-моему, это все-таки, знаете, вот такие проблемы решаются сейчас, видимо, за высокими стенами Кремля. Поэтому я думаю, что вот эта концепция либеральной империи, вся одна такая ведь это «Газпром», «Равой ЭС» и, конечно, «Медиахолдинг». Вот с покупкой «Имеди» Абрамовича все политические силы, которые сейчас стоят за спиной Абрамовича, приобретают очень реальный, ну, даже рычаг формирования, можем так сказать, общественной мысли. «Имеди» сослужит России в позитивном плане, в более весомую услугу, чем вот все эти бывшие военные базы или другие такие методы.
Власти Грузии неоднократно давали понять руководству News Corp, что хотели бы видеть именно эту компанию владельцем «Имеди» вместо Бадри Патаркасишвили. Об этом, в частности, почти открытым текстом заявляли премьер-министр Ладо Гургунидзе и секретарь Совета национальной безопасности Александр Ломая. По мнению большинства наблюдателей, лучшая общенациональная телекомпания стала жертвой ожесточенной политической борьбы. Она была закрыта властями в ходе событий 7 ноября, затем открылась по настоянию международной общественности, но вновь прекратила вещание после опубликования скандальной аудиозаписи разговора между человеком с голосом, очень похожим на голос Бадри Патаркасишвили, и начальником чрезвычайного оперативного департамента МВД Ираклием Кодуа. Первый предлагал второй Рому 100 миллионов долларов за арест министра внутренних дел Грузии сразу после президентских выборов. В середине февраля состоится заседание комиссии по регулированию коммуникаций. Эта структура контролирует электронные СМИ. И по тому, какое решение комиссия примет относительно продления лицензии медиа на вещание, можно будет судить и о том, как грузинские власти в преддверии майских парламентских выборов относятся к возможной продаже имеди. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Человек дня Радио Свобода. 8 февраля киноартист Вячеслав Тихонов, который сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. Он родился в Московской области, актерское образование получил в ВГИКе, в кино дебютировал в 1948 году в фильме «Молодая гвардия». Играл в Московском театре студии киноактера. В фильмографии Тихонова около 50 ролей, самые известные в телесериале «17 мгновений весны», киноэпопеи «Война и мир», в фильмах «Дело было в Пенькове», «Доживем до понедельника», «Они сражались за родину», «Белый бим, черное ухо», «Любовь с привилегиями». Последняя работа Тихонова в фильме «Андерсон. Жизнь без любви». Он народный артист СССР, лауреат множества государственных и профессиональных премий. О человеке дня Радио Свобода говорит моя коллега Елена Фанайлова.
Штандартенфюрер Штирлиц – один из главных героев позднесоветского культурного пантеона. Он до сих пор с нами. Народное признание выразилось в том, что сделало Штирлица героем анекдотов, как Чапаева и Петьку. Мы говорим «Штирлиц», подразумеваем Вячеслав Тихонов. Роль Штирлица, государственная премия, совершенно затмила для зрителей другие выдающиеся работы актера. И князя Андрея Болконского в «Войне и мире» Бондарчука, и учителя Мельникова из «Доживем до понедельника» – государственная премия, и писателя Ивана Ивановича из «Белого бима» – Ленинская премия. Конечно, довольно странно и немного комично, что великий и блистательный Штирлиц читал по телевизору произведение генсека под названием «Малая земля» и получал за это звание Героя соцтруда. Перефразируя известную шутку, можно сказать, что это ведь не артист Тихонов жил во времена Брежнева, а Брежнев во времена Штирлица. Публичная любовь Владимира Путина к Штирлицу, романтизирующая профессиональный выбор будущим президентом доля разведчика, тоже, собственно, из этого ряда. Кто при ком живет, правитель при художнике или художник во времена правителя, это большой вопрос. Вячеслав Тихонов – настоящая звезда в классическом голливудском смысле. Три великие роли, остальные выдающиеся. Проходных практически нет. Народное обожание, женское преклонение. Если кто и имеет право претендовать на роль секс-символа, так это, безусловно, Вячеслав Тихонов. Довольно символично, что в момент творческого простоя после «Молодой гвардии» молодой Тихонов сыграл Медведев в сказке Шварца «Обыкновенное чудо». Эта роль по определению должна принадлежать герою-любовнику, романтику и красавцу с абсолютно положительной актерской харизмой. В этой роли в кино дебютировал Абдулов. Сын токаря, бывший токарь Вячеслав Тихонов вспоминается прежде всего в образах аристократов и утонченных интеллигентов. Он таков даже в роли тракториста Матвея Морозова. Герои Тихонова всегда на стороне добра, никогда не обижают женщин, страдают молча, решают нравственные проблемы в пользу гуманизма. В последнем по времени фильме, в котором снимался Тихонов, Андерсон «Жизнь без любви», актеру досталась роль человека с добрым лицом, с нимбом на голове.
О человеке дня Радио Свобода Вячеславе Тихонове, который сегодня отмечает свой 80-летний юбилей, говорила моя коллега Елена Фанайлова. Это была программа «Время свободы». Мы подводили итоги пятницы, 8 февраля. Его завершена рабочая неделя. С вами сегодня были продюсер Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шар. И прощаюсь с вами до начала следующей трудовой недели. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы в выходные дни. После новостей Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам представит документально-художественный час радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске программы Игоря рассказ о буднях Дома ветеранов сцены в Москве. Не пропустите, там много разного звука. Всего доброго, хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение о госпитализации подсудимого Василия
Александровича. Мы решили отказаться от мониторинга президентских выборов.
Общая просроченная задолженность за поставки газа на Украину достигла 1,5 миллиарда.
Министр обороны Литвы сказал, что в отношениях с Россией у НАТО намечено...
Если уделять Афганистану больше внимания, то он будет очень рад
свободный
и благодарен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».